Главы МИД России и Турции обсудили экспорт украинского зерна. Меня зовут Александр Касаткин. Здравствуйте. Турция считает, что с России нужно снять часть санкций, если Москва разблокирует поставки сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Если нам нужно возобновить поставки украинского зерна, подсолнечника и подсолнечного масла на международный рынок, то мы считаем законным требование снять ограничения, которые являются препятствием для российского экспорта.
Министры провели переговоры в Анкаре без участия представителей Украины. Глава МИД Турции назвал разумным план ООН по созданию морского коридора для вывоза украинского зерна. Но его реализация, по мнению министра, требует дальнейшего обсуждения Киевом и Москвой. После вторжения в Украину Россия захватила несколько украинских морских портов и фактически блокировала вывоз экспортного зерна из страны. Рабочая группа под эгидой ООН сейчас пытается разработать план возобновления экспорта. Агентство Рейтер отмечает, что, по сути, любая договоренность предполагает участие Турции. Ее корабли могли бы сопровождать суда зерном. Сергей Лавров заявил, что Украина должна для начала разминировать свои порты. При этом Россия уже начала вывоз сырья из захваченных городов. Киев называет это грабежом и мародерством. В результате обстрела Лисичанска погиб местный житель, также ранена женщина. Ее удалось отправить в больницу на западе страны. Лисичанск на сегодня крупнейший город Луганской области, который полностью контролируют украинские власти. Город постоянно обстреливают. Только за последние сутки разрушено несколько многоэтажных домов. В соседних поселках повреждены 25 домов. Накануне из региона вывезли 56 человек. Местные власти много раз призывали людей эвакуироваться, но многие покидать дома отказываются. Сейчас в Лисичанске остаются больше 15 тысяч человек.
У нас в стране всю жизнь работаешь на вот этот кусочек крыши над головой. И потом ехать куда-то, где ее не будет, именно своей, мы не хотим. И так очень много людей в этом городе, которые не повыезжали. Потому что на этот кусочек крыши ты работал всю свою жизнь.
Мы здесь свои, здесь все наши, как бы. Мы здесь выросли, куда нам ехать? Да и денег все равно нету даже на долгое проживание где-нибудь дальше. Так что, да и бабушку мы не бросим, бабушка уже еле ходит.
В соседнем с Лисичанском Северодонецке, который с 2014 года является областным центром Луганской области, идут бои. Министерство обороны России утверждает, что российская армия контролирует жилые кварталы. Но по данным Генерального штаба Украины, ВСУ сдерживают штурм. Британская разведка сообщает, что российская армия продолжает атаковать Северодонецк с трех направлений, но за последние сутки серьезного продвижения нет. Европейский суд по правам человека признал незаконными преследование и запрет свидетелей Иеговы в России. ЕСПЧ постановил, что государство нарушило право верующих на свободу религии, выражение мнения, собраний, а также право на уважение собственности. Согласно постановлению суда, все текущие уголовные дела против последователей свидетелей Иеговы в России должны прекратить и освободить их из-под стражи. Кроме того, ЕСПЧ обязал государство выплатить им более 60 миллионов евро компенсации. Речь о тех верующих, кто подвергся преследованию. При этом накануне Госдума одобрила законопроект о том, что Россия не будет выполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. Это связано с исключением России из Совета Европы. Напомню, что с 2017 года деятельность свидетелей Иеговы в России запрещена. С тех пор, по подсчетам самих верующих, уголовному преследованию в стране подверглись более 600 последователей организации. На западе Берлина автомобиль въехал в толпу людей. По последним данным спасателей, погиб один человек и более 10 пострадали. Спасатели отмечают, что состояние некоторых критическое. Водитель автомобиля, который наехал на людей, а после врезался в витрину магазина, был задержан на месте. Но был ли инцидент несчастным случаем или намеренным действием, пока неизвестно. Об этом сообщают в полиции. Отмечу, что в декабре 2016 года на той же самой площади Берлина беженец из Туниса врезался на грузовике в рождественскую ярмарку. Тогда погибли более 10 человек. Позже полиция установила, что нападавший был связан с боевиками Исламского государства. Это главные новости к этому часу. Подробности на сайте karantime.tv. Я Александр Касаткин. До встречи.
конце 70-х мир охватили беспорядки. Никогда еще не было стольких демонстрантов, которые бы взывали к лучшей жизни. Миллионы требовали большей демократии, боролись за большую свободу, мечтали о лучших зарплатах и мире во всем мире. А также по всей планете женщины боролись за равные права. Но все надежды казались ничтожными в мире, связанном продолжительной конфронтацией между США и СССР. У осажденных народов не было других альтернатив в выборе системы, кроме советской или американской. Холодная война сковала мир. С начала десятилетия западные державы пережили первый нефтяной кризис, замедление собственных экономик и непрекращающийся рост безработицы. Послевоенная модель мира пошатнулась. В Англии лейбористское правительство Джеймса Каллагена душили не только обязанности перед Международным валютным фондом, но и беспрецедентные и кажущиеся неукротимыми забастовки, которые парализовали всю страну. Польшей все еще управляло советское руководство. Жестокое подавление забастовок и экономический кризис 70-х годов оставили на стране свой след. Но у поляков появилась надежда, когда польский кардинал Кароль Войтыла был избран новым папой римским. В Китае, изнуренном 30-летним репрессивным правлением Мао, за несколько дней до конца 1978-го коммунистическая партия доверила правление страной Дэну Сяопину, маленькому мужчине на восьмом десятке. В Иране жестокая вестернизированная диктатура Шаха была под большим давлением демонстраций, которые позже переросли в революцию. Несмотря на то, что американский президент Джимми Картер все еще видел Иран как остров стабильности, сотни тысяч иранцев на улицах Тегерана протестовали против силовых служб и армии, требуя свержения диктатуры Шаха и возвращения демократии. К началу 1979 года мир был готов взорваться, словно пороховая бочка. Однако четыре лидера важнейших западных государств, будто не обремененных бедствиями своего времени, встретились на солнечном острове Гваделупа. Они не знали, что место их встречи было лишь в нескольких километрах от тлеющего вулкана с подходящим именем Ля Суфриер – «Пороховая бочка». Официально четыре лидера государств собрались на солнечной Гваделупе, чтобы приготовиться к скорому саммиту Большой Семерки в Токио. Беззаботно улыбаясь, сняв пиджаки. Но на самом деле они не были настолько беззаботны. Ситуация в Иране полностью вышла из-под контроля. Международные протесты обличали диктатуру Шаха, страна погружалась в хаос, и производство нефти было почти полностью остановлено. Франция, в свою очередь, желала избавиться от постыдного гостя, которого страна держала у себя уже несколько месяцев, изгнанного иранского клерика Рухала Хомейни. Четыре лидера приняли решение. Шах должен уйти с поста. Седобородому пожилому клерику, о котором никто почти ничего не знает, нужно дать разрешение на возвращение в Иран, чтобы он стабилизировал ситуацию в стране и поддержал экономические интересы Запада.
Когда я услышала о конференции в Гваделупе, думаю, тогда я и решила, что если Шах уйдет и Хомейни придет, это не будет такой катастрофой для Запада. Внезапно все основные медиа начали говорить о Хомейни как о великом бойце, который способен свергнуть Шаха. Он им не был. Пропагандистская стратегия работала прекрасно. И европейские СМИ попались в эту ловушку, потому что образ был слишком идеализированным. Почти как Эдем.
Аллаху акбар. Аллаху акбар.
В словах Хамейни о том, что в основе всего, что он делает, лежит ислам, не были забыты. Он всегда мечтал о, знаете, государстве, в котором правил бы шариат. Права женщин были очень важной частью. Семейные предписания и прочее. Именно поэтому он был отправлен в изгнание. Он был против того, чтобы у женщины было право голоса.
Когда Шах уйдет, кто будет править Ираном? Вы? Нет, не я. Мы выберем совет, и на этом совете общим голосованием будет выбран парламент.
Это была большая ложь. Но большинство тогда в это поверили. Они сказали, ладно, это будет очень хороший союз всего общества ради изменения системы. В тот день, когда Шах ушел, на улицах были люди с плакатами, на которых было написано «Шах ушел» и подобное. Это было выражение радости. Мы были в группе. Все время на улице. Улицы были заполнены людьми. И было сильное чувство солидарности. Все это вселяло эйфорию.
Это то, чего иранцы ждали многие-многие годы. И сегодня вы видите реакцию. Это реакция людей, которые просто поражены тем, что случилось. Что это значит? Это значит, что мы надеемся на то, что теперь это будет свободная страна.
Я стояла около Тегеранского университета с другими людьми в очереди, чтобы посмотреть на это. И затем мужчина, стоявший рядом со мной из рабочего класса, протянул руку, взял меня и сказал, «Теперь мы один народ». Это был дух революции. Я счастлива. Я очень счастлива. Шах, он сбежал. Диктаторская система разрушилась. Армия, полиция, тайная полиция. Все они перестали быть эффективными. Больше не было власти сверху, давящей на население. Это была полная свобода. Все были такие дружелюбные. Все друг другу помогали, заботились друг о друге. И до сих пор, когда я думаю об этом, я чувствую счастье. Да, счастье.
Во имя Бога! После 4 месяцев жизни во Франции я покидаю эту страну, чтобы служить своей. И мне необходимо поблагодарить французское правительство и французский народ за то, что предоставили мне безопасность и дали свободу выражения. В то время, когда Рухала Хомейни покидал парижский аэропорт, за 9000 километров в самолете летел другой религиозный деятель, только что избранный папа Иоанн Павел II. Он летел назад со своего первого пасторального путешествия в Мексику, где он безоговорочно отверг марксистские заметки о теологии освобождения, которые заставили сомневаться латиноамериканскую церковь. Но папа аккуратно избегал рассказов о своих планах запустить кампанию против коммунизма на своей родине, в Польше.
Знаете, вы просите меня быть пророком, но я принадлежу к провидцам. То есть люди Бога, они всегда такие. В этом смысле я еще не пророк.
В Польше 1979 года у людей не было надежды. Прошло много-много лет со времен войны, но коммунизм в стране был так долго. Магазины пустовали, жизнь была тяжелой, все было проблемным.
При коммунизме очень мало людей верило в него. Во Франции сейчас больше или раньше было, чем в Польше, потому что у людей не было иллюзий. Режим не был любимым. Он больше пугал, даже при том условии, что он стал чуть мягче со временем. И все равно наивысшая сила, которая сохраняла систему действующей, была угрозой, принадлежавшей Советскому Союзу. В те времена в Польше было всего две программы, и мы все слушали новости в 7:30 вечером. Конечно, я думаю, что это была пропагандистская машина, коммунистическая машина. Слушаешь ее одним ухом и не веришь и половине. И вдруг посреди новостей сказали, что Павел был избран папой. И я тогда навострил уши и подумал: «А, польский папа». Я думаю, главное здесь не совсем религия. Это было на национальном уровне. Он был принят в Польше, это мое впечатление, не как лидер католической церкви, а как самый выдающийся поляк во всем мире. У каждого из нас был партийный билет, но каждый из нас был также в душе поляком. И внезапно, знаете, это было беспрецедентно, поляк становится папой на троне святого Петра. Это было беспрецедентное чувство гордости в первую очередь. Во вторую, однако, было чувство, что для правительства это станет большой, большой проблемой. Мы тогда поняли, и многие мои друзья, когда услышали новости, конец коммунизма не за горами. Через год, может быть, 10 лет, но, несомненно, это означало, что произойдет что-то, что изменит ход истории.
Католицизм для Польши, для поляков, всегда был символом независимости. У меня было такое впечатление, а также знак противостояния. Противостояние коммунистической власти. Но церковь была в какой-то степени как оппозиционная партия в других странах.
Мы поняли, что будет очень сложно нам выиграть битву за людские сердца против польского папы. В другой части света гигантская страна начала просыпаться — Китай. Дэн Сяопин, который однажды был помощником Мао Цзэдуна, но подвергся репрессии во время культурной революции, брал контроль над коммунистической партией. Когда я приехал в Пекин, окна квартиры, в которой я жил со своей семьей, смотрели на большую многостороннюю дорогу с улицей Вечного Мира. И каждое утро я смотрел на мужчин и женщин, идущих на работу. Так и многие другие люди в Китае, которые не жили, а лишь существовали как зомби. Когда Дэн стал верховным вождем, он не взял место премьер-министра. Он хотел быть властью за троном, но никто не сомневался, что он был высшим руководителем Китая. После 70-х слоган китайской коммунистической партии был больше не о коммунизме. Их новым слоганом было 4 модернизации. Это означало наша национальная оборона, наше производство, наша агрокультура, наша наука и технологии. Это 4 области, которые нужно было модернизировать. Но коммунистические идеалы больше не привлекали китайский народ, и он знал это. Поэтому, если хочешь сохранить свое правление, нужно придумать что-то, что объединит народ. В результате они объявили модернизацию и обучение на Западе. Они также ослабили политическое напряжение США и другими западными государствами, и это сохранило коммунистическую партию власти. Дэн Сяопин, будучи прагматичным националистом, стратегически хотел заполучить силу, поддержку и дружбу Соединенных Штатов В случае, если Советский Союз решит использовать военную силу, чтобы вмешаться в китайскую политику. Политика США в отношении Советского Союза после Второй мировой войны была сформулирована Джорджем Кенноном, дипломатом, назначенным послом США в России. Его политика сдерживания заключалась в том, что если Советский Союз был за железным занавесом и делал там все, что хотел, его система была настолько неидеальна, что в конце концов разрушилась бы. Таким образом, мы начали процесс, который привел с нашей стороны к решению нормализовать отношения с Китаем. Соединенные Штаты Америки и Народная Китайская Республика пришли к соглашению о признании друг друга и восстановлении дипломатических отношений, начиная с 1 января 1979 года. Соединенные Штаты признают правительство Китайской Народной Республики как единого законного правительства Китая. Оба государства верят, что нормализация китайско-американских отношений входит в интересы не только китайского и американского народов, но и в интересы сохранения мира в Азии и во всем мире. Я рад сообщить, что вице-премьер Дэн принял мое приглашение и посетит Вашингтон в конце января. В конце 1979 года Великобритания переживала одну из самых холодных зим в истории. Но хуже этого были затяжные протесты, которые подрывали авторитет правительства Джеймса Каллагена. Его соперницей была Маргарет Тэтчер, которая встала во главу консервативной партии за 4 года до этого и теперь намеревалась в полной мере воспользоваться фиаско лейбористской партии.
Так что если меня спросят, собирается ли консервативное правительство ограничить контроль, ослабить регламент, а также свести к минимуму вмешательство в жизни людей, то моим ответом будет «да». Это именно то, что мы должны сделать.
Все сыграло ей на руку в зимних выборах 1979 года. Все эти протесты зимой 78-79 и все остальное подорвало лейбористское правительство. Поэтому именно тогда был прекрасный момент, чтобы сказать, что так больше не может продолжаться. Мы не можем жить в такой стране. В 1978-м была зима тревоги. Это было кульминацией того, что можно в широком смысле назвать британской дилеммой со своими организованными профсоюзами. И так преобразило солнце Йорка в благое лето зиму наших смут. Ричард III, Шекспир, как и многое другое. На улицах были протестующие, работники частного сектора не убирали мусорные контейнеры, не убирали туалеты, санитары стояли у ворот больниц, людей разворачивали обратно. Все это происходило. И правительство, допустившее это, не должно было быть избрано снова. Самое драматичное во всем этом было то, что тела умерших людей не хоронили, потому что работники, которые этим занимались, были на протестах. Думаю, именно в этот момент уже никто не сомневался, что будет выбрано консервативное правительство. Она всегда хотела быть премьер-министром, но не говорила об этом, потому что боялась, что ее засмеют. Когда она была молодой, это казалось маловероятным.
Самое известное определение демократии — это правление народа волей народа и для народа, а не правление группой людей, волей группы людей и для группы людей.
А я думаю, что у нее была исключительная воля. Да, яростная воля. Поэтому она выиграла. То, как она управляла страной, должно было заставить всех в правительстве чувствовать, что ее воля всегда всех подчиняла. Поэтому, будучи чиновником или министром, каждое утро приходилось вставать и совершать умственный эквивалент. Завязывание галстука, расчесывание волос, чистки обуви. И приходить вовремя и делать свою работу. Потому что исключительная воля смотрит за тобой. Одним из самых впечатляющих качеств Маргарет Тэтчер было то, что она всегда выглядела идеально. Мужчины не задумываются над этим. Мы, знаете, наденем костюмы, причешем волосы, и все. Но для женщины это совсем по-другому. Она понимала, что мужчины всегда друг друга поддержат, если сделают что-то глупое. Но для женщин не так. Если бы они сделали что-то глупое, это конец. Она все воспринимала как борьбу. Она говорила, что для женщины не будет второго шанса. Очень трудно вспомнить пример, когда Маргарет Тэтчер признавала свои ошибки. Лидер не признает тот факт, что изменил свое мнение. Ты продолжаешь менять свое мнение, но никогда не даешь оснований думать, что изменился. Это точное определение того, как надо быть лидером. В ней было два человека. Первый — это твердая Тэтчер, которая воспринимала все как типичный представитель определенной группы граждан Великобритании, и была думающая Тэтчер. Нужно было время, чтобы пробиться через первую и обратиться ко второй. Надо было научиться это делать. От ее глаза ускользало, если можно так сказать. Ее упущением было то, что мир не состоит из одних лишь победителей. Всегда есть 20, 30, 35% людей, которые не будут счастливы, не будут любить свою работу и, в общем, не способны справиться. И те, кому нужна помощь общества, которые щедро к тем, кто менее благополучен. Это было ее слабостью.
Ответ простой. Вдохновляйте их больше работать, и они будут. Вдохновляйте их производить благо, и они будут. А затем мы сможем еще раз присоединиться к группе сильнейших наций.
Не надейтесь на лучшую жизнь. Голосуйте за нее. На самолете в Иран Рахела Хомейни окружил себя журналистами, которые не только бы осветили события по всему миру, а также защитили бы его от нападения последних приверженцев шаха. После 15 лет изгнания Хомейни переполняли амбиции наконец исполнить свой план, который он так бережно скрывал от всего мира.
Я ничего не знала о Хомейни. Мы хотели, чтобы революция продолжилась, и для нас это был важнейший исторический момент. Это был для нас спектакль всеобщего гостеприимства, который меня заинтересовал тогда. И я надеялась, что он вернется в Кум и останется там. Миллионы вышли его встречать. Это был настолько же его народ, насколько он был мой. Часть из них была религиозной. Но стоит помнить, что большинство из них вышли его встречать из-за его обещаний. Он обещал абсолютную демократию. Для меня это ничего не значило. Он прилетел. Ну и что?
Миллионы вышли его встречать. Это был настолько же его народ, насколько он был мой. Часть из них была религиозной, но стоит помнить, что большинство из них вышли его встречать из-за обещаний. Он обещал абсолютную демократию.
Когда он говорил, был слышен смех, потому что он говорил на очень слабом персидском. И после это стало его театром. Он смешивал со словами из Корана. Он создал себе образ. А может, это он сам и был. По крайней мере, для нас это было очень необычно, и мы это поняли в тот момент. И мы видели, какие бывают люди. Он сказал им, что предоставит стране свободу. Конечно, он не даст стране свободу. И затем народ обернется против него, как они обернулись против шаха. Опыт уже был, и он был совсем свежий. Мы были полны надежд. Мы относились к ним насмешливо. Это была фатальная ошибка. Шаг за шагом Хомейни и верующие пришли к власти. Левые не требовали демократии. Это был даже по многим причинам тот же дух отрицания демократии, что позволил исламистам заполучить власть. Затем на некоторых демонстрациях мы в какой-то момент увидели, что женщины выходят в чадре и с черным шарфом, что-то вроде того, в хиджабе. Плакат призывал женщин носить хиджаб ради единства в борьбе. И они предлагали им хиджаб прямо на улицах Тегерана во время демонстрации. Покрытие на женщинах было. Оно выглядело приемлемо, так как это были женщины из народа. Будто покрываться стало привычкой для женщин из народа. И это было катастрофой. Я думаю, все понимали, что будет конфронтация. Но мы были почти полностью или даже полностью убеждены в том, что мы победим. Потому что мы были революцией. Восьмое марта — Международный женский день. Женская демонстрация не имела никакого политического подтекста, не принадлежала ни к какой организации. Это была женская демонстрация в первую очередь для праздника. В ночь перед 8 марта, думаю, я услышала это в 9 часов вечера в новостях, Хомейни сказал, что женщины не должны выходить на работу голыми. Голыми, в смысле без хиджаба. В тот момент мы не восприняли его всерьез. Я подумала, он с ума сошел. Мы между собой посмеялись и сказали, вот очередная фраза, которая появилась из ниоткуда. Но нет. Тот факт, что женщины должны были выходить на работу покрытыми, был как пощечина. Среди женщин были мученицы, как и среди остальных. Мы боролись и с хиджабом, и без него за нашу свободу. И свободу для других. И если Хомейни продолжит в том же духе, я, настоящая мусульманка, откажусь от религии. Мы не имеем права говорить за женщин. Существует только одно исламское правительство, которое может говорить, которому разрешено говорить. Нам, женщинам, не разрешено. Я верю, что на улице везде вышло больше миллиона женщин. И для меня было очень важно знать, зачем они вышли. Все они сказали, что не хотят возвращаться. Они хотят свободы. Мы говорим про наши права. Равные права с мужчинами. И мы думаем, что если не говорить друг с другом сейчас, то когда Конституция будет написана, они нам не дадут их. Мы протестуем не только из-за хиджабов, но и из-за многих более важных вещей. Свобода приходит не с Запада, не с Востока. Она всеобщая. На второй день толпа, вооруженная цепями, они пришли за нашей демонстрации. Они сделали много плохого. Они сказали очень много плохих слов женщинам на демонстрации, а также начали атаковать нас цепями. Они толкали их в темные аллеи, прижимали к стенам, доставали свои члены и заставляли их брать. Говорили: «Хочешь свободы? Так бери». Но женский ответ был силен. Они закончили со словами: «Неважно, и мама не говорил, что узаконит это. Женщинам надо успокоиться. Это раэлийская демонстрация» и прочее. И левые призвали женщин остановиться. Именно в тот момент эта часть населения поняла, что нужно бороться с новым режимом.
Спустя месяцы тяжелых переговоров польские власти пустили Иоанна Павла II на родину. Папа знал, что его второе путешествие в своей роли будет очень затруднительным. Он прибыл в Польшу не только как глава церкви, но и как политик, инициирующий возвращение европейских стран, находящихся под советским гнетом, к церкви. Церковь в Польше была не религиозной организацией, а что-то вроде единственной независимой национальной организации, независимой от партии организации. И я бы сказал, что многие люди ходили в церковь скорее не из-за своей религиозности. Они выражали свое отношение к системе, а также уважение к традициям. Была попытка у польской коммунистической партии подавить церковь. В какой-то степени у них получилось. Социализм, основа которого лежала в политическом доминировании экономики и тайной полиции. Собралась группа на автобусе, чтобы рано утром, примерно в 7 часов, приехать в Варшаву. Я знал эту площадь раньше. В то время она называлась «Площадь Победы». Впервые она казалась мне очень, очень просторной. Была эйфория, и люди были очень-очень довольны. Это было то, что они думали никогда не случится. Если бы папа приехал в любую независимую страну, то его бы не встретили настолько тепло. И они все еще не могли поверить, когда папа прибыл. Они не могли поверить тому, что он в Польше в роли польского папы. Мы ждали, не знаю, часов шесть, прежде чем он прибыл и изменил атмосферу. Это было частью чего-то уникального. Это масштабная и ошеломляющая встреча папы. Это можно понять, учитывая не только его личность, но и нашу историю. Положение Польши в 1979 году.
Польское телевидение, конечно, знало, что им нужно показать прибытие, потому что было очевидно, что они не могли отказаться. Но было также очевидно, что они собирались попробовать принизить важность события, чтобы народу было не так много. Поэтому, возможно, камеры показали меньше людей, чем было на самом деле.
Вы могли видеть только пожилых людей, пустоты в толпе и папу одного.
С самых глубин этого тысячелетия я взываю в канун Дня Святой Троицы, взываю ко всем вам. В конце проповеди он помолился Святому Духу. Да возродит же Святой Дух образ земли нашей, этой земли.
По моему мнению, это было четкое политическое заявление. Пожалуйста, вам стоит подумать над единением. Нужно открыть границы, убрать ограничения, которые разделяют мир и народы.
Я был единственным фотографом Запада, жившим за железным занавесом. Сверху кажется, что это просто ковер. Можно было подумать, что это даже не люди, но если присмотреться... А, вот так правильно. Я даже не могу представить, как... Я стою в толпе под солнцем много-много часов. Но им нравилось. В смысле, они просто... Для них это было что-то, где они могли показать свою ненависть к коммунистической системе. Эти слоганы... «К теме Бога». Что значит «мы хотим Бога»? Да, не думаю, что они так пишут сейчас, но в те дни это выступало как форма протеста против правительства. Это было сильное заявление. «Цель — построить справедливое единство среди сыновей и дочерей Родины». Это должно сопровождаться любовью к родине, ее культуре и истории, любви к особым ценностям, которые определяют место родины в этой великой семье наций, а также любви к соотечественникам. Почти в каждой стране, где есть католическая церковь, присутствует национальная специфика. И в Польше она может быть очень-очень сильной, учитывая нашу историю. История главной независимой организации, которая привлекла людей не только из-за религиозных взглядов, но и из-за патриотических, национальных взглядов. Путь к улаживанию отношений между нациями заключается в принятии и уважении прав каждой нации. Выше всего стоят права на существование и на самоопределение.
Он сделал очень важное заявление о том, что Европа, которая была разделена, это было, как сказать, путь, ведущий в никуда. Именно поэтому в первую очередь он думал, возможно, не только о Польше, а о Европе как центре, который должен быть разделен, как и было в его выборах.
Церковь желает служить единству среди людей, служить примирению наций. Когда дело касается католицизма и нашей идеологии, точки соприкосновения были всегда. Некоторые даже говорят, что Иисус по взглядам был коммунистом. Представляете? Смотря на эти фотографии с молитвами, мы пришли к выводу о том, что коммунисты красные только снаружи, как редиска. И мы перестали этого бояться. Во время этого визита мы поняли, что Польша преклоняется не перед нами. не перед нашей идеологией, а перед папой. Души поляков —